Она царит, и ей все подчиняется. Она диктует художнику закон и меру, и выбор, и необходимость, и все оттенки. Ей он повинуется. Из нее творит. Из нее он критикует и исправляет свое создание, ибо он знает своим художественным чутьем, что всякое слово и весь ритм его поэмы, всякая модуляция и всякое контрапунктическое осложнение его музыкальной темы, всякий персонаж и всякое событие его драмы, всякая деталь и всякая светотень его картины, всякий жест и поза его танца, всякий выступ и украшение его фасада должны служить ей и являть ее, скрытую за ними, но присутствующую в них. Должны быть потребованы ею и выращены из ее глубины, должны быть необходимы для ее художественного прикровенного раскрытия. И если это так, если создание искусства именно таково, то оно художественно. Только при таком понимании искусства может быть верно поставлен и верно разрешен вопрос о художественном совершенстве и о художественном критерии. В чем же состоит это совершенство и как можно выразить этот критерий в словах? Устраним сначала две возможные ошибки. Первое. Художественное совершенство не следует отождествлять с красотой. Красота есть представление неоднозначное, и смысл его бывает сложен и неточен. Но и помимо этого художественное может быть лишено красоты, а явленная в искусстве красота может быть не художественной. Русское слово «красота» употребляется иногда для обозначения таких созданий искусства, в которых красивый образ и художественные достоинства совпадают. Это допустимо, однако, с большими оговорками, ибо такое словоупотребление сбивчиво, а представление, скрытое за словом, неясно. Два различные измерения сливаются и смешиваются в одно до неразличимости, а самая существенная и глубокая проблема художественности погибает в этом смешении. Так почти все комическое в искусстве лишено красоты, многое трагическое просто исключают красоту, все сатирическое и многое бытовое не являют ее. И, несмотря на это, все это может быть художественным. Достаточно спросить себя, где красота в таких созданиях Гоголя, как «Мертвые души», «Ревизор» или «Женитьба»? И можно ли заключать от отсутствия в них красоты к их нехудожественности? А «Бесы» и «Братья Карамазовы» Достоевского? А многие драмы из купеческого быта Островского? Пусть живописцы спросят себя, в чем состоит красота таких картин, как «Мона Лиза», «Джоконда» или «Святой Иероним» Леонардо да Винчи, или как его прославленные уроды? Или в чем красота портретов Веласкеса или рисунков Гои? Или многих бытовых картин Маковского, или «Боярыни Морозовой» Сурикова, или картины Врубеля «Пан». И если в этих картинах нет той грации, той гармонии, того изящества, той естественной пропорциональности, той радующей, примиряющей и успокаивающей завершенности художественного образа, которая характерна для красоты, то значит ли это, что эти картины не художественны? Пусть скульпторы спросят себя, где красота в знаменитом флорентийском кабане, порцеллино, помещенном на площади Меркато Ниово? Или в чем состоит красота художественных созданий Голубкиной? или масок Беклина. И если в них нет красоты, то какой вывод из этого можно сделать? Только тот, что отсутствие красоты не свидетельствует еще о нехудожественности произведения. В создании искусства может быть и красота, и художественность. Например, «Полтава» Пушкина, «Соната Апассионата», опус 57, номер 23 Бетховена, картина Леонардо да Винчи «Мадонна среди скал», Париж-Лувр. Скульптура «Ветхозаветная церковь» на соборе в Страсбурге, храм Покрова Богородицы на Нерли. Однако в создании искусства красота может и не иметь художественного достоинства. И тогда правильнее говорить не о красоте, а о красивости. У Бенедиктова и Бальмонта можно найти немало стихотворений, не лишенных красивости, но лишенных художественного достоинства. «Сладостная красивость» Мендельсона или «Ранних вещей» Скрябина не делают их художественными. Художники Франческо Франчия, Пьетро Перуджино и Рафаэль создали ряд красивых образов, полных грации, гармонии, изящной естественности, но лишенных настоящей художественной глубины и значительности. То же самое надо сказать о многих скульптурных произведениях Бенвенуто Челлини и Паоло Трубецкого. А архитектура барокко прямо добивалась красивости в ущерб художественности. Итак, человек, творящий искусство, должен всегда стремиться к художественности своего создания. Но он совсем не призван изображать только красивые или красоту, как в смысле внешне-чувственном, так и в смысле внутренне-душевном. Нетелесная красивость Дориана Грея, Оскар Уайльд, недушевная красивость Гретхен, Фауст, Гёте не являются обязательными для всякого романиста или драматурга. Шекспир имел право изобразить Ричарда III, Виктор Гюго был свободен остановиться на Квазимодо, собор Парижской Богоматери, и на Гуинплене, человек, который смеется. А Достоевский создал из Федора Карамазова законченный художественный образ. Художник вообще служит не красоте, а художественности. Второе. Художественное совершенство не следует отождествлять также с так называемой яркой изобразительностью, образной живостью или, как говорят еще, живописностью. Ибо художественное может быть лишено и яркости, и живости, и живописности. А яркое, живое и живописное произведение может оказаться совсем не художественным. Художественность может потребовать не яркой изобразительности, а сдержанного, скупого, тонкого намека на образ, условно говоря, не скульптуры и не горельефа, а как бы утонченного барельефа, не перепроявленности, а недоговоренности. Повести Пушкина, вышедшие первоначально в свет под псевдонимом покойного Ивана Петровича Белкина, вырисованы как бы пером, выдержаны в строгой профильности. Они сделаны как бы тонким барельефом, без всякой особенной яркости, красочности или живописности. Однако их художественная зрелость не подлежит никакому сомнению. В сходных тонах выдержан герой нашего времени Лермонтова, маленький герой Достоевская, многое нередко лучшее у Тургенева и Чехова. Любители живописи знают, какая художественность может быть заключена в неярком и некрасочном рисунке пером. Четкость камеи не нуждается ни в какой особливой живости. Искусство знает предметы, которые требуют не яркости и не живописности, а выдержанной простоты, строгой однотонности, видения подобия того, чем богата византийская живопись, что воспринял от нее Тиото Копули Иль Греко, что дал Пьюис де Шаван в своем цикле «Святой Женевьевы» в Париже. Чем красуются зимние пейзажи русских живописцев? Изобразительность совсем не должна быть яркой. Художник может и должен нередко гасить яркость и живописность во имя художественности. Настоящий актер-артист не терпит переигрывания и знает всю художественную силу роли, выдержанной в намекающих полутонах. Играя дядю Ваню в пьесе Чехова, Станиславский не пляшет под гитару, а дает лишь намек на пляс, показывает лишь мечту о веселье, лишь жажду неосуществляющегося танца и создает незабываемый художественный миг. Художественно недопустимо передавать бледный предмет посредством яркого образа, мертвенный предмет живо, неуловимый предмет живописно. Нелепо думать, что только импрессионистски красочная живопись, что только назойливо-хроматическая и пряная музыка, что только чувственно-острая скульптура и литература художественны. На самом деле, один намек гениального предмета Витца может быть художественнее всех полотен Рубенса, Веронезе, Титоренто и Тьеполо. Напротив, портрет, вылезающий из рамы, сравните рассказ Гоголя «Портрет», есть не художественное произведение, а безмерное и безвкусное создание сатанистической магии. В довершение всего, самое достоинство образности, яркости, красочности, живописности условно и не самодавлеюще. Оно живет не в последнем и не в главном плане искусства, где родится и откуда начинается измерение художественности, а лишь в подчиненном, изображающе-передающем плане. Не в сфере предмета, а в сфере его эстетической оболочки, его образного одеяния, там, где талант развлекает, услаждает, а нередко и ослепляет или подкупает, а не там, где царит творческое созерцание. Человек, творящий искусство, должен всегда стремиться к художественности своего создания. Но он совсем не призван творить непременно ярко, красочно или живописно. Итак, истинная художественность не есть ни красота, ни изобразительная яркость. А что же она такое? И как надо формулировать ее критерии?